Саш, я начну даже не с вопроса, а попытаюсь просто сверить какие-то ощущения, потому что когда я услышал о том, что произошло, подумал, что так соблазнительно сказать такие громкие слова, ну все, мы проснулись в новой стране, там смерть Кирова и так далее. А потом, в общем, как бы, что мы нового узнали об этой стране, что изменилось? Вот как ты ощущаешь вот это изменение или неизменение?
Лет, страшно сказать, 20 назад, 25 октября 3-го года, как-то вот случилось, что группа коллег за завтраком собралась и обсуждала новость, случившуюся за ночь. Подключилась еще одна коллега, поняла ноту разговора, полчаса гневно обличала режим, а потом спросила, что, собственно, произошло. Ночью-то арестовали Ходорковского. Вот набор универсальных филиппик в адрес режима и слова о том, что никогда не было, и вот опять, и так далее, и так далее. Это стандартные, в общем, уже почти не значащие ничего слова, которые повторяют и отдельные люди в больших собраниях. Навального не первый раз пытались убить. Когда он возвращался в Россию, он что-то понимал не только про Россию, но и про смерть. Вот и он, и Володя Карамурза, которого дважды пытались отравить, вот они вернулись, попали туда, куда они попали. Для них, очевидно, не было ничего нового в том, что будет дальше. То, что умеют и убивают, убили Бориса Немцова. Что-то изменилось? Да, изменилось, но после этого ведь протесты, они не стали менее массовыми. Просто убавилось тех людей, которые могли объединять протестующих.
Вот убили
А еще
Бориса Немцова,
сколько...
убили Аню Политковскую. Почему мы каждый раз будто бы недооцениваем это государство и эту власть? Что мы каждый раз будто что-то новое узнаем? Но ведь мы действительно что-то новое узнаем. Да? С каждой новой трагедией открывается какая-то новая грань этой бездны.
Ну, я еще добавлю, убили в 2009 году Стаса Мартьялова. Между прочим, это был мощный левый современный политик, умеющий и объединять вокруг себя единомышленников, и умеющий разговаривать с представителями других течений. Каждое такое убийство, каждая такая смерть – это исключение людей, которые умели объединять. Качество очень нужное, и нужное, кажется, чем дальше, тем больше. Потому что, кажется, в России, если что и делают лучше и лучше год за годом, это лучше и лучше год за годом ругаются и разбегаются по любому поводу. Власть, была ли она другая? Власть, убившая Литвиненко. Власть, развязавшая войну в Чечне, вторую войну в Чечне. Власть, которая за это время совершила немало не индивидуальных убийств, а массовых и чужих, и своих, как в Беслане, как в Нордосте. Ничего нового на самом деле за 20 с чем-то лет мы не узнали, только большее число людей в этом убеждаются. Это может быть тоже важно, потому что понимание, в какой стране мы живем, это очень важное понимание. Это первый шаг к какому-то действию. Но слишком большая цена за прозрение жизни замечательных людей.
Когда мы говорим о Политковской, когда мы говорим о Немцове, о Маркелове, мы говорим об убийствах. Да? Правильно скажу, что вот это на самом деле было даже не убийство, это было скорее приведение приговора в исполнение. И если это так, это что-то меняет в нашем понимании от того, что происходит?
Для меня что-то станет ясно, когда будут предъявлены записи камер видеонаблюдения. Заключенный номер один для Путина Алексей Навальный мог быть только под постоянным видеонаблюдением и в камере, и при выводе из камеры. Если предъявят эти записи, это важно. Если их не предъявят, это тоже важно, потому что это будет косвенное доказательство того, что там все нечисто. Тюрьма, вот такая тюрьма, в которую направили Навального, это было продолжение его истории с его отравлением. Это предельно изолировать и создать условия, ну, где живется не очень хорошо. Говорят, что оторвался тромб. Что это значит? Последствия ковида, как у многих, ведь, в общем, ковид своими последствиями, в том числе в первую очередь тромбозами, убивает вдвое больше, чем непосредственно при болезни. Ну, у Навального заболевание со сходной симптоматикой было не одно, кажется, и вряд ли в тюрьме обследовали так, чтобы назначить должную профилактику этих последствий. Что еще? Ноги? Ну так в тюрьме как-то подвижность человека ограничена, делается все для того, чтобы тромбы в ногах, если они есть, не уменьшались, чтобы риск этот возрастал. Невозможность много ходить, сидение в неудобной позе – это все увеличивает риск. То есть режим, тот режим, который Алексею определен, режим содержания в ШИЗО, он мог только способствовать этому. Тюрьма – это не санаторий, любят повторять работники ведомства. Очень не санаторий. Его отправили туда, в общем, именно для этого. Ответственность не уменьшается от диагноза, от заключения медиков. У нас есть все составляющие того, чтобы раскрыть преступление. Есть мотив, есть улики и есть возможность совершить это преступление.
Это все улики против тюремщиков, против УФСИНа максимум, да? Но не против тех, кто, на кого, в общем, мы, разумеется, все думаем.
Нет, УФСИН – это лишь промежуточное звено в той цепи командования, где есть наверху человек, отвечающий за все, Владимир Путин, для которого Навальный был врагом номер один. И все звенья этой цепи, вплоть до дневального штрафного изолятора, их вряд ли забудут.
Это другого типа трагедия, если сравнивать с Политковской или с Маркеловым, или с Немцовым.
Почему? Ведь и про Политковскую, и про Маркелова, и про Немцова можно сказать. Здесь у нас чеченцы, здесь у нас другие чеченцы, а здесь у нас нацисты. Тут есть некоторая общая схема. Власть называет своих врагов, как бы высвечивая их прожектором, обеспечивая безнаказанность исполнителям. Безнаказанность особенно ярко, видимо, в деле об убийстве Немцова. Это не государевы люди с новичком, но, в общем, не менее логично действующая система. То, что нацистов, убивших Маркелова, потом поймали и посадили, как и их подельник, лишь результат прозрения власти. Они-то думали, что нации подполье как-то встраиваются в их систему, а оказалось, что нет. Но вот безнаказанность кадыровцев, причастных к убийству Немцова, то, что там не могли в дверь достучаться представители Следственного комитета, это, в общем, убедительное доказательство. И то, что там следователь, хороший следователь, генерал Краснов, ушел с повышением, а после него дело начали разваливать. Ну, это тоже некоторое косвенное доказательство. У нас во многих таких случаях много косвенных доказательств и маловато прямых. Но все это звенья одной цепи. А в конце концов, ведь сегодня было сделано то, что не доделали господа отравители. Это длящееся преступление. Отравление Навального, а затем осуждение Навального, а потом его отправка в самую удаленную суровую зону. Это длящееся преступление.
Этот вопрос тоже, конечно, все будут друг другу задавать. И тем не менее, я хочу тебя спросить. Это что-то может изменить? Может быть, внутри природы самой власти? А потому что, ну, может быть, и для кого-то внутри власти это станет каким-то, ну, не знаю, ну, не красной линией, но каким-то знаком предостережения, поводом для какого-то испуга, да? Сигналом к бегству. Может быть, это станет, наоборот, сигналом к какой-то новой карательной дисциплине в стране.
Я не знаю, какие будут изменения. Я вижу, что очень много власть хочет закончить до выборов. Сегодня, это, видимо, останется незаметным, сегодня прошел первый день суда над Олегом Орловым, и из дальнейшего графика видно, что до конца февраля его намерены отправить за решетку. Олегу скоро исполнится 71 год. Ну, не самое лучшее время. Но в этом конкретном деле я вижу, как другая команда государевых людей стремится отчитаться побыстрее, до выборов. Я не знаю, и мы не знаем, какие были инструкции той команды, которую курирует Алексей Навальный. А последствия, ну, они всегда наступают внезапно. Многие говорят сейчас, не может быть, как же так? Может, могло давно быть так. Просто теперь это для большего числа людей видно. А уж кто какие из этого сделает выводы и как это потом повлияет, мы не знаем. Вот есть такое понятие зона бифуркации. Неустойчивость, непредсказуемость и то важное обстоятельство, что отдельное событие, действие отдельного человека или уход отдельного человека может сильно повлиять на всех остальных и на события в целом. И к этому нужно быть готовым.